Глава 8. Возвращаюсь к более общественным делам. Коронация императрицы в это время была предметом общего внимания. В сентябре двор отправился в Москву. Я ехала в одной карете с Екатериной, а князь Дашков находился в ее свите. По дороге каждый город и деревня весело встречали государыню. За несколько верст от Москвы мы, остановившись в Петровском на даче графа Разумовского, где собрались должностные лица и толпы городских жителей в ожидании приезда императрицы. Князь Дашков поспешил навестить свою мать, от которой возвратился на другое утро. Я с своей стороны горела нетерпением обнять моего Мишу, сына которого я за год перед тем оставила на попечение своей свекрови. Поэтому я просила Екатерину отпустить меня до вечера. Она старалась уговорить остаться дома под тем предлогом, что мне необходимо отдохнуть после усталости. Я, однако же, решилась подождать не долее полудня. После обеда, когда я собралась ехать, императрица отозвала меня и мужа в другую комнату и очень осторожно и нежно предупредила, что мой Мишенька умер. Это несчастье было для меня выше всякой меры. Я бросилась в дом, где он скончался, и не могла больше возвратиться в Петровское и жить во дворце, тем более участвовать в церемониях торжественного въезда в Москву. Императрицу я посещала каждый день, но избегала всех общественных собраний, продолжая жить в доме старой княгини Дашковой. Ее любовь и доброе расположение ко мне – были источником моего утешения. В это же самое время Орловы с их обыкновенным пронырством искали случая унизить меня. Они устроили церемониал венчания на основании немецкого этикета, введенного Петром I. Военное сословие первенствовало на подобных выставках. Поэтому они назначили мне место в соборе не как другу императрицы, украшенному орденом святой Екатерины, а как жене полковника, которая могла быть допущена в самых низших рядах. Внутри собора была поставлена высокая платформа для зрителей этого класса. С нее ясно был виден каждый посетитель. Таким образом, замысел Орловых вполне достигал своей цели. Мои друзья единодушно советовали мне не являться. Поблагодарив, я заметила им, что было бы странно увлекаться самолюбием в то время, когда все мои дружеские и патриотические надежды готовы осуществиться. Та же самая гордость, которую враги стараются оскорбить, возвысить меня среди толпы и ввиду церемоний, которые я скорее дам, чем приму от нее истинное достоинство. Увы, кто мог рассчитывать на бесчувственность этикета в такую минуту? Забывая все личные чувства, я искренне встретила 22 сентября, день коронации. Ранним утром я вошла к императрице, и за отсутствием больного великого князя находилась близ нее во время процессии в соборе. По приходе я заняла свое скромное место между неизвестными людьми низших военных рядов. Может быть, убеждения мои в этом отношении не были поняты теми, кто измерял мои чувства списком календаря, но как я ни была молода, истинная норма всякого отличия для меня заключалась в личном достоинстве. И если было трудно унизить меня, то, конечно, потому, что я полагала настоящим унижением нашу собственную безнравственность. Когда кончилось венчание, императрица возвратилась в дворец и села под царским балдахином. Началось длинное производство. Между первыми назначениями князь Дашков был пожалован камергером, что дало ему чин бригадира и не лишило полка. Я была определена статсдамой. Москва представляла ряд беспрерывных праздников. Народ, казалось, веселился от души, и почти вся зима прошла среди пиров и праздников. Мы не разделяли их по причине семейного горя. Младшая сестра моего мужа занемогла и, несмотря на крепкое телосложение, только продолжавшее ее страдания, наконец скончалась жертвой невежества своего медика. Я тяжело скорбела за эту милую девушку, которая перед смертью не отпускала меня от себя ни днем, ни ночью. Кроме того, мое собственное хилое здоровье и беременность заставили избегать всего, что выходило за круг этой траурной жизни. Князь Дашка, оплакивая смерть любимой сестры и утешая горюющую мать, также не имел ни времени, ни желания являться в общество. И, чтоб не беспокоить себя приходом посетителей, мы никого не принимали, за исключением самых близких родственников. При такой отшельнической жизни придворные события были нам известны мало, кроме общегласных происшествий, как, например, просьба Бестужева, которую он представил Екатерине относительно второго ее брака. Этот шарлатанский акт, облеченный в форму национального адреса, умолял императрицу почтить усердное желание любезных ее подданных избранием супруга, достойного ее царской руки. Этому акту мужественно и благородно противодействовал мой дядя, канцлер. Когда Бестужев принес ему адрес, подписанный многими сановниками, дядя просил не беспокоить его даже именем этого глупого и опасного проекта. За всем тем Бестужев начал читать бумагу, причем канцлер встал с кресел и, рассердившись против нелепости такой просьбы, вышел из комнаты. Вслед за тем он приказал подать себе карету и, несмотря на то, что был болен, отправился во дворец. Он немедленно хотел видеть императрицу и просить ее отвергнуть предложение, придуманное Григорием Орловым и основанное на его собственных честолюбивых замыслах. Канцлер требовал аудиенцию, которая тотчас была дана ему. Он явился и говорил вследствие открытия, сделанного ему Бестужевым, который хотел придать своей собственной вздорной фабрикации санкцию всего народа, будто желающего для себя и для своей монархини царя. Такая мера, продолжал он, оскорбит ее подданных. Они имеют много причин, в этом нет сомнения, не желать такого ей мужа, а себе повелителя, как Григорий Орлов. Императрица отвечала ему так. «Я никогда не уполномочивала этого старого интригана на этот поступок. Что же касается до вас, я вижу в вашем откровенном и честном поведении слишком много приверженности ко мне, хотя вы всегда не впопад ее употребляете». Мой дядя возразил, что он действует по долгу совести и уверен, что государыня сама по доброй воле отклонит это гибельное обстоятельство. Затем он ушел. Такая твердость со стороны канцлера удивила всех и приобрела ему новое уважение в общественном мнении. Но Бестужев приписал ее предварительному согласию с императрицей, которая будто бы хотела с помощью этого протеста отделаться от настойчивости Орлова. Это подозрение, впрочем, было совершенно ложное, потому что болезнь не выпускала моего дядю из комнаты и не позволяла ему заниматься делами. Во всяком случае, чистота его характера защищает его от всякого нарекания в подложном поступке. Между тем Григорий Орлов, разочарованный в своих заносчивых мечтах, был возведен в достоинство князя Германской империи. И в то время, как канцлер обличал интригу его адептов, другие, негодуя на его надменные желания, искали падение временщика. В числе их находился Гетров, один из самых бескорыстных заговорщиков против Петра III. Изящные манеры и прекрасная его наружность разжигала ревность, возбужденную бескорыстием его в душе Орловых. Один из двоюродных братьев Гетров Оржевский, участник революции со стороны обоих партий, пользовался обоюдным их доверием, но любивший больше всего личную пользу, изменнически открыл Алексею Орлову замысел Гетрова, который, готовил вопиющий протест против просьбы Бестужева и успел скрепить его подписью всех тех, кто содействовал Екатерине взойти на престол. В то же время он предупредил его, что в случае неудачи протеста любимцу угрожает месть. Гетров был арестован. Алексей Орлов допрашивал его, говорят, с крайним бесстыдством и жестокостью. Причем Гетров с гордостью произнес, что он первый лучше вонзил бы нож в сердце Григория Орлова и после того умер, чем согласился бы признать его своим монархом и быть свидетелем бедствий страны, только что освобожденной от тирана. При другом следствии, производимом Суворовым, отцом славного фельдмаршала, Гетров был спрошен, не имел ли он сношений со мной и какие мои мнения в этом отношении. «Я 3 раза, — отвечал он, — являлся княгине Дашковой с намерением попросить ее совета, но она никого не принимала. Но если б я увидел ее, вполне открыл бы свои чувства и убежден, что она посоветовала бы все, что должен внушать истинный патриотизм и нелицемерное великодушие». Этот благородный ответ Гетрова был под секретом сообщен Суворовым, моему мужу, когда они на другой день встретились во дворце. Суворов, обязанный отцом Дашкова, с удовольствием ему передал столь лестный отзыв обо мне. Возвращаюсь к своим домашним делам. По смерти моей сестры уговорили княгиню Дашкову переехать с печального пепелища в дом ее брата, генерала Леонтьева. Между тем я продолжала жить инвалидом в городе среди хандры и бесполезных занятий. Наконец, 12 мая старого стиля родился у меня сын, а на другой день мой муж заболел скарлатиной, которой он очень часто подвергался. При таком порядке вещей через 3 дня императрица прислала Дашкову письмо своим секретарем Тепловым. «Дяди мои, панины, сидели у нас, когда явился Теплов, не желая встретиться с ними или ему приказано было исполнить поручение с глазу на глаз, он попросил Дашкова выйти на улицу, чтобы здесь переговорить с ним. Князь лежал в постели в одной комнате со мной, он потихоньку встал, оделся в шинель, сошел с лестницы и принял от Теплова письмо Екатерины следующего содержания. Я от всей души желала бы не забыть заслуги княгини Дашковой вследствие ее собственной забывчивости. Напомните ей об этом, князь, так как она позволяет себе угрожать мне в своих разговорах. Я ничего не знала об этом деле до вечера, когда я подслушала совещание Паниных с мужем в его спальне и заметила беспокойное выражение лица моей сестры Александры, проходившей через мою комнату к брату. Эта грустная тайна в высшей степени встревожила меня. Я боялась, что болезнь мужа примет дурной оборот, поэтому желала видеть своих дядей. Они подошли к постели и, чтобы успокоить меня, передали мне содержание царского письма. Я гораздо больше была недовольна Тепловым, который вызвал мужа из постели, подвергая его опасности, чем несправедливостью этого странного обвинения. Впрочем, я желала прочитать письмо. Генерал Панин сказал, что Дашков поступил с этим письмом так, как он сам сделал бы в подобном случае, разорвал его в клочки и, ответив на него, очень резко. Я чувствовала себя сверх ожидания в спокойном состоянии духа и не роптала на императрицу. При таких врагах, какими она была окружена, всегда надо было ожидать подобных несправедливостей. Поэтому я хладнокровно поручила графу Панину спросить Екатерину, когда ей угодно будет назначить крещение моего ребенка, так как она обещала быть крестной его матерью. Сделав это предложение, я хотела знать, вспомнит ли она о своем обещании среди ложных обвинений, которыми старались взмутить ее против меня. Когда дяди удалились, князь Дашков вошел в мою комнату. Несмотря на его видимое хладнокровие и желание рассеять мой страх, я изумилась его исхудалому лицу, так что, когда он возвратился в постель, я долго не могла заснуть. Наконец я забылась под влиянием лихорадочного сна, но меня разбудил крик и буйные песни пьяной толпы под окном. Эта толпа высыпалась на улицу после увеселения Орловых, которых дом, к несчастью, был по соседству с нашим. Нистовые вакханалии с кулачными бойцами были любимым развлечением Орловых. Я так испугалась, потрясенная этим шумом, что тотчас же почувствовала паралич в левой руке и ноге. Предвидя опасность, я послала кормилицу за полковым лекарем, нашим домашним другом, приказав провести его так, чтобы не будить мужа. Когда он пришел и взглянул на меня, потерял всякую надежду и немедленно потребовал на помощь доктора и князя Дашкова. Я, однако ж, никого не впустила к себе до 6 часов утра. В это время совершенно отчаялись в моей жизни. Поэтому я позвала князя, поручила ему детей, умоляя его всего больше позаботиться о воспитании их. Потом поцеловала его в знак вечной нашей разлуки. Взор, выражение лица, с которым он принял мой холодный поцелуй, доселе живут в моем сердце, и эта предсмертная минута была для меня почти счастьем. Но Богу угодно было отвести удар, который я ожидала с тихой покорностью, и продолжить мою безутешную жизнь по смерти моего милого мужа. Императрица и великий князь были восприемниками моего сына, названного Павлом, но они не спросили о моем здоровье ни прежде, ни после церковного обряда. Вскоре затем двор возвратился в Петербург. Мое выздоровление шло очень тихо, и я продолжала жить в Москве, принимая с некоторой пользой холодные ванны до июля. Между тем Дашков обязан был соединиться с своим полком в Петербурге и Дербте, где он стоял, а я переехала на дачу в 7 верстах от Москвы. Девица Каменская и сестры ее делили мое уединение до декабря, когда, чувствуя себя совершенно здоровой, я вместе с Каменской отправилась в Петербург к своему мужу. Мы поселились в наемном доме. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.